Тут в дверь кто-то постучал, не требовательно, а вскользь, как будто проходя мимо, а не желая войти. Эдвард подошел к двери и открыл ее. На несколько ступеней выше по лестнице маячила фигура крупного молодого человека, облокотившегося на перила. «Заходи», — сказал Эдвард. Крупный молодой человек медленно спустился. Он был очень большой. Его глаза на выкате глянули с тревогой при виде книг, лежавших на столе. Он смотрел на книги. Древнегреческие. Хотя имеется и вино. Эдвард наполнил рюмки. Рядом с Гипсом он выглядел, как любила выражаться Элинор, субтильным. Он сам чувствовал этот контраст. Рука, которой он поднял рюмку рядом с красной лапой Гипса, походила на девичью. Рука Гипса была ярко-багровой, точно кусок сырого мяса. Темой их объединявшей была охота. Они стали беседовать о ней. Эдвард откинулся на спинку и предоставил говорить Гипсу. Ему было приятнее слушать Гипса и представлять, как тот скачет по английским сельским тропам. Тот рассказывал о сентябрьской охоте на лисят и о необученной, но послушной лошади-полукровке. «Помнишь ту ферму справа, если ехать к Стейпли?» — спросил Гипс. «И хорошенькую девушку?» — он подмигнул. «К сожалению, она замужем за лесником». Гипс говорил, а Эдвард смотрел, как он большими глотками пьет портвейн. Он говорил, как ему хочется, чтобы это проклятое лето скорее кончилось. А потом опять начал рассказывать старую историю о суке Спаниеле. «Приезжай, поживи у нас в сентябре», — произнес Гипс, когда дверь открылась, столь внезапно, что Гипс не услышал этого. И вошел еще один человек, совсем не похожий на Гипса. Это был Эшли. Прямая противоположность Гипса. Ни высок, ни короток, ни брюнет, ни блондин. Но неприметным его назвать было нельзя, ни в коем случае. Одной из его отличительных черт была манера двигаться. Будто столы и стулья излучали какое-то поле, которое он ощущал невидимыми антеннами или усами, подобно кошке. Он опустился в кресло, осторожно, опасливо, посмотрел на стол и прочел полстроки в одной из книг. Гипс прервался посередине фразы. «Здравствуй, Эшли», — сказал он довольно сухо, а затем протянул руку и налил себе еще одну рюмку полковничьего портвейна. Графин опустел. «Извини», — сказал Гипс, глянув на Эшли. «Не открывайте бутылку ради меня», — торопливо произнес Эшли. Его голос прозвучал чуть визгливо, будто он был смущен. «Мы сами бы еще выпили», — непринужденно сказал Эдвард и пошел в столовую за портвейном. «Чертовски неловко», — пробормотал он, наклоняясь за бутылкой. «Теперь», — думал он, выбирая бутылку, — «будет очередная ссора с Эшли». А в этом семестре он уже дважды ссорился с Эшли из-за Гипса. Эдвард вернулся с бутылкой и сел на низкую табуретку между ними. Он вытащил пробку и начал разливать вино. Оба смотрели на него с восхищением. Это льстило его тщеславию, над которым всегда смеялась Элинор. Ему нравилось чувствовать на себе их взгляды. «И все-таки он может непринужденно общаться с обоими», — подумал Эдвард. Эта мысль доставила ему удовольствие. Он может говорить об охоте с Гипсом и о книгах с Эшли. Тогда как Эшли может рассуждать только о книгах, а Гипс, — Эдвард улыбнулся, — только о девушках. О девушках и лошадях. Эдвард наполнил три рюмки. Эшли отпивал понемногу, а Гипс, держа рюмку в огромной красной руке, жадно глотал. Поговорили о скачках, потом об экзаменах. Затем Эшли, оглядывая книги на столе, спросил: «Ну, а у тебя как дела?» «Ни малейшего шанса», — сказал Эдвард. Его безразличие было притворным. Он делал вид, будто презирает экзамены, но это было неправдой. Гипс он провести мог, но Эшли видел его насквозь. Он часто ловил Эдварда на подобных мелких слабостях, которые, впрочем, только очаровывали его еще больше. «Как он красив», — думал Эшли. «Сидит между ними, и свет падает сверху на его светлые волосы. Он похож на древнегреческого юношу. Он силен, но в каком-то смысле и слаб, и нуждается в моей защите». «Его надо ограждать от мужланов вроде Гипса», — гневно думал Эшли. «Как только Эдвард может терпеть это неуклюжее животное?» — удивлялся он, глядя на Гипса, от которого всегда несло пивом и лошадьми. Он слушал, что тот говорит. Войдя, Эшли поймал обрывок возмутительной фразы, свидетельствовавшей о том, что они строили вместе планы. «Что ж, я поговорю со Стори насчет той лошади», — сказал Гипс, заканчивая беседу, понятную только им двоим, которую они вели до прихода Эшли. Его пронзила ревность. Чтобы скрыть это, он протянул руку и взял книгу, лежавшую открытой на столе, и сделал вид, будто читает. «Он хочет оскорбить меня», — чувствовал Гипс. Он знал, что Эшли считает его неотесанным мужланом. Грязный поросенок ввалился и испортил разговор, да еще дерет нос, пытаясь меня унизить. Прекрасно. Я собирался уходить, а теперь останусь и наступлю Эшли на хвост. Он знал, как это сделать. Гипс повернулся к Эдварду и продолжил разговор. «Только мы уж по-простому», — сказал он. «Мои уедут в Шотландию и слуг увезут». Эшли с ожесточением перевернул страницу. «Значит, они будут наедине». Ситуация начала доставлять Эдварду удовольствие. Он решил подыграть. «Хорошо», — сказал он, — «только уж подзаботься, чтобы я не выглядел дураком». «Да это ж всего лишь охота на лисят», — сказал Гипс. Эшли опять перевернул страницу. Эдвард посмотрел на книгу. Эшли держал ее вверх ногами. Но, глядя на Эшли, он отметил, как смотрится его голова на фоне стенных панелей и маков в вазе. «Как он изыскан», — подумал Эдвард в сравнении с Гипсом. «Как ироничен». Эдвард весьма уважал Эшли. Гипс потерял свое очарование. Опять твердит ту же старую историю о суке Спаниеле. «Завтра будет жуткая ссора», — подумал Эдвард и тайком посмотрел на свои часы. Было начало 12-го, а ему предстоит заниматься целый час до завтрака. Он допил последние капли вина, потянулся, нарочито зевнул и встал. «Я иду спать», — сказал он. Эшли умоляюще посмотрел на него. Эдвард умел причинять ему страшные муки. Эдвард начал расстегивать жилет. «У него идеальная фигура», — подумал Эшли, глядя на Эдварда, стоявшего между ним и Гипсом. «Ну вы не спешите», — произнес Эдвард, опять зевая. «Допивайте портвейн». Он улыбнулся, подумав, что Эшли и Гипсу придется допивать наедине. «Если захотите, там еще много», — он указал на соседнюю комнату и вышел. «Пусть погрызутся», — думал он, закрывая дверь спальни. «Ему тоже предстоит грызня, и очень скоро». Он это понял по выражению лица Эшли. Тот адски ревновал. Эдвард начал раздеваться. Он аккуратно выложил деньги двумя кучками по бокам от зеркала. В отношении денег он был немного скуповат. Он тщательно сложил жилет на стуле, затем посмотрел на себя в зеркало, взбил хохолок полумашинальным движением руки, которое раздражало его сестру, и прислушался. Хлопнула дверь в коридор. Один из них ушел. Либо Гибс, либо Эшли. Но второй, Эдвард был почти уверен, остался. Он прислушался еще внимательнее. Кто-то ходил по гостиной. Очень быстро и уверенно Эдвард повернул ключ в замке. Через мгновение дверная ручка дернулась. «Эдвард?» Эшли позвал его тихо и сдержанно. Эдвард не ответил. «Эдвард!» — повторил Эшли, дергая ручку. Теперь его голос зазвучал пронзительно и умоляюще. «Спокойной ночи!» — резко ответил Эдвард и прислушался. Последовала пауза, а потом хлопнула дверь. Эшли удалился. «Господи, какой завтра будет скандал!» — сказал Эдвард, подойдя к окну и глядя на дождь, который так и не прекратился. Вечеринка в ректорской резиденции закончилась. Дамы стояли в дверях в своих струящихся одеждах и смотрели на небо, с которого падал легкий дождь. «Это соловей?» — спросила миссис Ларпент, услышав птичью трель в кустах. В ответ старик Чаффи, великий доктор Эндрюс, громогласно рассмеялся. Он стоял чуть позади от нее, подставив куполообразную голову под дождевые капли и, обратив свое волосатое, выразительное, но вовсе не обаятельное лицо, к небу. Его смех отразился от каменных стен эхом, похожим на хохот гиены. Затем, сделав рукой жест, продиктованный многовековой традицией, миссис Ларпент шагнула назад, как будто перед этим переступила одну из невидимых черт, разграфляющих академическую иерархию. Это означало, что миссис Лейзум, супруга профессора богословия, должна идти впереди нее. Они ушли в дождь. В длинной гостиной ректорской резиденции все стояли. «Я так рада, что Чаффи, доктор Эндрюс, оправдал ваши ожидания», — говорила миссис Мэллоун с характерной для нее учтивостью. На правах местных они называли великого светила по прозвищу Чаффи, но для американских гостей он был доктором Эндрюсом. Остальные гости ушли, а Хауард Фрипп с супругой, американцы, должны были ночевать в доме. Миссис Хауард Фрипп сообщила, что доктор Эндрюс был решительно очарователен, а ее муж-профессор говорил что-то столь же любезное ректору. Дочь ректора Китти стояла чуть позади, мечтая, чтобы разговоры закончились и все пошли спать. Но она была обязана стоять, пока ее мать не подаст знак расходиться. «Да, Чаффи был в ударе, как никогда», — продолжал ее отец, делая косвенный комплимент невысокой американке, которая одержала такую славную победу. Она была миниатюрна и энергична, а Чаффи ценил миниатюрных и энергичных женщин. «Обожаю его книги», — сказала она своим странным, немного гнусавым голосом. «Но никогда не думала, что мне посчастливится сидеть рядом с ним за ужином». «А как он плюется во время разговора, вам тоже понравилось?» — подумала Китти, глядя на нее. Американка была исключительно хороша и жизнерадостна. Рядом с ней все остальные женщины выглядели безвкусно и уныло, кроме матери Китти. Миссис Мэллоун стояла у камина, поставив ногу на каминную решетку. Ее седые, но свежие на вид волосы были собраны в тугую прическу. Она никогда не выглядела по моде или отставшей от моды. Миссис Фрипп, напротив, была явной модницей. «И все-таки они смеялись над ней», — думала Китти. Она заметила, как оксфордские дамы поднимали брови на какие-то американские выражения миссис Фрипп. А вот Китти нравились американские выражения. Они были так не похожи на то, к чему она привыкла. Гостья была американкой, настоящей американкой. Правда, ее мужа, как американца, никто не воспринимал, думала Китти, глядя на него. Он мог быть профессором откуда угодно, из любого университета, с таким интеллигентным морщинистым лицом, козлиной бородкой и черной ленточкой от пенсне, выглядевшей на его накрахмаленной манишке точно какой-то иностранный орден. Говорил он без акцента, во всяком случае, американского. Но и он чем-то был необычен. Китти уронила платок, он сразу нагнулся и подал его ей с поклоном. Пожалуй, слишком учтивым. Китти смутилась. Она опустила голову и застенчиво улыбнулась, взяв платок. «Благодарю вас», — сказала она. Он вызвал у нее чувство неловкости. Рядом с миссис Фрип она казалась себе еще крупнее, чем обычно. Ее волосы настоящего рыжего цвета порода Ригби никогда не лежали гладко, как им полагается, тогда как волосы миссис Фрип выглядели прекрасно. Они были аккуратно уложены и блестели. Но тут миссис Меллоу, посмотрев на миссис Фрип, произнесла: «Ну что ж», и сделала жест рукой. В ее движении было что-то уверенно властное, как будто она повторяла его не раз, и ей всегда подчинялись. Все направились к двери. Там происходила небольшая церемония. Профессор Фрип низко наклонился к руке миссис Меллоу. Не так низко к руке Китти. И широко раскрыл дверь перед ними. «Он переигрывает», — подумала Китти, когда они выходили. Дамы взяли свечи и цепочкой начали подниматься по широкой лестнице с низкими ступенями. Былые ректоры колледжа Святой Екатерины смотрели на них с портретов. Женщины преодолевали ступень за ступенью, и огоньки свечей бросали дрожащие отсветы на лица в золотых рамах. «Сейчас она остановится», — подумала Китти, замыкавшая вереницу, — «и спросит, а кто это?» Но миссис Фрип не остановилась. Китти поставила это ей в заслугу. «По сравнению с другими посетителями, она сильно выигрывает», — думала Китти. У нее никогда не получалось покончить с Бодлианской библиотекой так быстро, как сегодня утром. Она даже чувствовала себя виноватой. Можно было осмотреть еще много достопримечательностей, если бы они захотели. Но не прошло и часа, как миссис Фрип повернулась к Китти и сказала своим чарующим, пусть и немного гнусавым голосом: «Так, моя дорогая, думаю, вам слегка надоели экскурсии. Может, поедим мороженого вон в той прелестной старинной кондитерской с эркерами?» И они стали есть мороженое, вместо того, чтобы бродить по Бодлианской библиотеке. Процессия достигла лестничной площадки второго этажа, и миссис Меллоу остановилась у дверей знаменитой комнаты, где всегда ночевали особо уважаемые гости. Она отворила дверь и обернулась. «Кровать, на которой не спала королева Елизавета», произнесла она дежурную шутку по поводу монументального ложа с пологом на четырех столбиках. В камине пылал огонь. Кувшин с водой был закутан, как голова старухи, мающейся зубами. На туалетном столике горели свечи. «Но сегодня в комнате есть что-то необычное», подумала Китти, выглядывая из-за материнского плеча. На постели лежал серебристо-зеленый халат. На столике Китти заметила множество пузырьков и баночек, а также большую розовую пуховку для пудры. «А может быть...» Неужели миссис Фрип выглядит так ярко, а оксфордские дамы рядом с ней так тускло, потому что миссис Фрип? Но тут миссис Мэллоун спросила: «У вас есть все, что вам требуется?» Причем с такой вежливостью, что Китти поняла, миссис Мэллоун тоже приметила туалетный столик. Китти протянула руку. К ее удивлению, вместо того, чтобы пожать руку, миссис Фрип притянула Китти к себе и поцеловала. «Огромнейшее спасибо за экскурсию», — сказала она. «И не забудьте, вы должны приехать к нам в гости в Америку», — добавила миссис Фрип. Ей понравилась высокая застенчивая девушка, которой гораздо больше хотелось поесть мороженого, чем показывать ей библиотеку. А еще ей было от чего-то жаль ее. «Спокойной ночи, Китти», — сказала ее мать, закрыв дверь, и они по заведенному порядку прикоснулись щекой к щеке. Китти пошла наверх, к себе в комнату. Она до сих пор чувствовала место поцелуя миссис Фрип. Поцелуй оставил на щеке жаркую точку. Она закрыла дверь. В комнате было очень душно. Была теплая ночь, но они всегда закрывали окна и задергивали занавески. Китти открыла окна и раздвинула шторы. Шел дождь, как всегда. Серебристые стрелы секли темные садовые деревья. Китти сбросила туфли. Самое худшее в высоком росте — туфли всегда жмут, особенно белые, атласные. Затем она стала расстегивать платье. Это было трудное дело, слишком много крючков, и все на спине. Но, наконец, белое атласное платье было снято и аккуратно разложено на кресле. Китти принялась расчесывать волосы. Четверг получился. «Хуже некуда», — подумала она. «Экскурсия утром, гости к обеду, старшекурсники к чаю, да еще званый ужин вечером». Однако, заключила она, протаскивая гребень сквозь волосы, «все позади, все позади». Свечи замигали, а затем муслиновая штора надулась белым парусом и чуть не коснулась пламени. Китти широко раскрыла глаза. Она стояла у распахнутого окна в нижней сорочке. Рядом с ней горела свеча. Совсем недавно, на днях, мать отчитала ее: «Кто угодно может подсмотреть». «А теперь», — сказала Китти, переставляя свечу на столик справа, «никто ничего не подсмотрит». Она опять стала причесываться. Теперь свет падал не спереди, а сбоку, и она видела свое лицо под другим углом. «Хороша ли я?» — спросила она себя, отложив гребень и глядя в зеркало. «Скулы слишком выдаются. Глаза расставлены слишком широко. Нет, она не хороша. Слишком большая. Интересно, что о ней подумала миссис Фрип?» «Она поцеловала меня», — вдруг вспомнила Китти, и ей стало приятно. Она опять ощутила жаркую точку на щеке. «Она позвала меня с ними в Америку». «Вот, наверное, интересно», — думала она. «Как здорово уехать из Оксфорда в Америку». Она продиралась гребнем сквозь свои пушистые, спутанные волосы. Ход ее мыслей, как всегда, нарушил колокольный звон. Она терпеть не могла колоколов. Их голоса казались ей тоскливыми. Стоило одному умолкнуть, начинал звонить другой. Они вопили один за другим, как будто этому никогда не будет конца. Китти насчитала 11-12 ударов, они все длились, 13-14. Часы вторили часам в сыром, сочащемся влагой воздухе. поздно. Китти принялась чистить зубы. Она взглянула на календарь над умывальником, оторвала четверг и смяла его в комок, как будто повторяя: «Все позади, все позади». Перед ней большими красными буквами предстала пятница. Пятница — хороший день. По пятницам у нее бывают уроки с Люси. А еще она ходит пить чай к Робсонам. «Блажен нашедший свое дело», — прочитала она в календаре. «Календари всегда как будто обращаются к тебе». Китти не доделала задание. Она посмотрела на шеренгу синих томов. «Доктор Эндрюс. Конституционная история Англии». Из третьего тома торчала бумажная закладка. Надо закончить главу, заданную Люси. Но не сегодня. Сегодня она слишком устала. Китти повернулась к окну. Из корпуса старшекурсников донесся раскат смеха. «Над чем они смеются?» — гадала она, стоя у окна. «Похоже, им сейчас очень хорошо. Они никогда так не смеются, приходя пить чай в резиденцию», — заключила она, когда хохот затих. Коротышка из Балиоль-колледжа сидел и хрустел пальцами. И хрустел, и хрустел. Не разговаривал, но и не уходил. Китти задула свечу и легла в постель. «Пожалуй, он мне нравится», — подумала она, растягиваясь на прохладных простынях, хотя он и хрустит пальцами. «Что касается Тони Эштона...» — она повернулась на другой бок. «Он мне не по душе. Всегда будто допрашивает ее насчет Эдварда, которого Эллинор, кажется, называет Клин. У него слишком близко посажены глаза». «Слегка похож на болванку для париков», — подумала она. На недавнем пикнике он все ходил за ней. Тогда еще муравей заполз между юбками миссис Лейзум. Эдвард постоянно был рядом с Китти, но она не хочет выходить за него. Она не желает быть женой преподавателя и всю жизнь провести в Оксфорде. Ни за что. Китти зевнула. Опять перевернулась и, слушая запоздалый колокол, голос которого плыл сквозь водянистый воздух, как большая медлительная рыбина, зевнула и погрузилась в сон. Дождь лил беспрестанно всю ночь, создавая легкую дымку над полями, булькая и всхлипывая в канавах. В садах он падал на цветущие кусты сирени и ракитника. Он нежно орошал свинцовые купола библиотек, изливался из смеющихся пастей горгулей. Он размывал вид из окна, в которое еврейский юноша из Бирмингема сидел и зубрил древнегреческий, обмотав голову мокрым полотенцем. И той... где доктор Меллоун допоздна писал очередную главу монументальной истории колледжа. А в саду ректорской резиденции за окном Китти он поливал древнее дерево, под которым три века назад сиживали за вином короли и поэты. Теперь накренилось, почти упало, так что его пришлось подпереть посередине. «Зонтик, мисс», — предложил Хискок Китти, когда на следующий день она выходила из дома, гораздо позднее, чем следовало. В воздухе чувствовалась прохлада, поэтому она порадовалась, заметив компанию в белых и желтых платьях с подушками, направлявшуюся к реке. «Хорошо, что ей сегодня не придется сидеть в лодке. Сегодня никаких сборищ», — думала она, — «никаких приемов». Но часы предупреждали, она опаздывает. Она шла и шла, пока не достигла дешевых красных домиков, которые отец ее настолько не любил, что всегда делал крюк, стараясь обойти их. Но поскольку в одном из этих домиков жила мисс Креддок, для Китти они были окружены романтическим ореолом. Ее сердце забилось быстрее, когда она повернула за угол у новой часовни и увидела дом с крутыми ступеньками. Дом мисс Креддок. Люси поднималась и спускалась по этим ступенькам каждый день. Вот ее окно, а вот звонок. Китти дернула, и колокольчик выскочил наружу, но обратно не убрался. В доме Люси все было ветхое, но во всем была романтика. Вот на стойке зонтик Люси, тоже не такой, как все зонтики, с ручкой в форме головы попугая. Но пока Китти поднималась по высоким блестящим ступеням, к ее радостному волнению примешался страх. Она опять не выполнила задание. И в эту неделю она не приложила старания. «Она пришла», — подумала мисс Креддок, задержав на весу перо. У нее был нос с красным кончиком, а глаза чем-то напоминали совиные, с впалыми кругами землистого оттенка. Прозвенел звонок. Перо окунулось в чернила. Она проверяла сочинение Китти и услышала шаги на лестнице. «Она пришла», — опять подумала мисс Креддок, и у нее чуть перехватило дыхание. Она положила перо. «Мне ужасно неловко, мисс Креддок», — говорила Китти, раздеваясь и садясь за стол. «Но у нас были гости». Мисс Креддок потерла рукой губы, как делала, когда была недовольна. «Понятно», — сказала она. «Значит, на этой неделе вы опять ничего не сделали». Мисс Креддок взяла перо и обмакнула его в красные чернила, а затем обратилась к сочинению. «Оно не стоило проверки», — заметила мисс Креддок, задержав перо в воздухе. «Такого постыдился бы и десятилетний ребенок». Китти покраснела. «И вот что странно», — сказала мисс Креддок, когда урок был окончен. «Ум у вас весьма оригинальный». Китти покраснела от удовольствия. «Но вы не пользуетесь им», — сказала мисс Креддок. «Почему вы им не пользуетесь?» — спросила она, посмотрев на Китти своими умными серыми глазами.
«Видите ли, мисс Креддок, — жаром начала Китти, — моя мать...»
прервала ее мисс Креддок. Доктор Мэллоун платил ей не за выслушивание откровений. Она встала. «Поглядите на мои цветы», — предложила она, чувствуя, что оборвала девушку слишком резко. На столе стояла миска с цветами. Полевые, синие и белые, они были воткнуты в кусок влажного зеленого мха. «Сестра прислала с пустошей».
«С пустошей? Откуда именно?» — спросила Китти. Она наклонилась и нежно потрогала мелкие цветочки.
«Как она мила!» — подумала мисс Креддок. Китти трогала ее душу. «Но прочь сантименты», — сказала она себе, а вслух произнесла, глядя на цветы. «Из Скарборо. Если держать мох влажным, но не слишком, они простоят несколько недель». «Влажным, но не слишком», — улыбнулась Китти. «Пожалуй, в Оксфорде это нетрудно. Здесь всегда идет дождь». Она посмотрела в окно, за которым сеял мелкий дождь. «Если бы я жила там, мисс Креддок», — начала Китти, беря в руки свой зонтик, но умолкла. Урок кончился. «Вам было бы очень скучно», — сказала мисс Креддок, посмотрев на нее.